и, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они сегодня должны встретиться в 8:45. «Передайте лорду Генри и подождите ответа», — сказал он Виктору, вручая ему записку. «А рабочих приведите сюда». Через 2-3 минуты в дверь снова постучали, появился мистер Хаббард, собственной персоной, знаменитый багетный мастер Саут-Одли-Стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежьем большинства его клиентов-художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него. «Чем могу служить, мистер Грей?» — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. «Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная, флорентийская, должно быть, из Фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей».
«Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью, но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей».
«Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство! Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэр?»
«Вот она», — ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. «Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала. Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске».
«Ничего тут нет трудного, сэр», — услужливо сказал багетчик. И с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел.
«А куда же прикажете его перенести, мистер Грей?»
«Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире». Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное.
«Груз немалый, сэр», — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину.
«Да, довольно-таки тяжелый», — буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его страшную тайну и скрывать его душу от людских глаз. Больше 4 лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская. Потом, когда подрос, классная комната. Эту большую удобную комнату покойный лорд Келсо специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. Дориан подумал, что с тех пор в комнате ничего не изменилось. Также стоял здесь громадный итальянский сундук «Кассоне», с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями. В нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками. А на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен,
на котором сильно выленившие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницы проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клобучках. Как все это было знакомо Дориану! Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее. Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость, и этого довольно. Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение, и можно будет показать миру шедевр Безела Холлорда. Нет, нет на это надежды. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввалятся. Желтые гусиные лапки лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск. Рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут, морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет, как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь. — Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дориан, обернувшись. «Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете». «Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть», — отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. «Куда прикажете поставить картину, сэр?» «А куда-нибудь все равно. Ну, хотя бы вот тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так. Спасибо». «Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр?» Дориан вздрогнул. «Не стоит». «Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард», — сказал он в упор, глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. «Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен». «Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами». «Не за что, мистер Грей, не за что. Я всегда к вашим услугам, сэр». Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице. Он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей. Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор. Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже 6 час, и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром, это был подарок леди Редли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире, лежала записка от лорда Генри, и рядом с нею книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе третий выпуск «Сент-Джеймс-Газет». Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими, и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрет. Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это — иметь в доме шпиона. Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева. При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая верно заинтересует Дориана, а в 8:45 будет ожидать его в клубе. Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На 5-й странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее. «Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Белл Теверн на Хокстон-Роуд участковым следователем мистером Денби произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вейн, последнее время выступавшей в Холборнском королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирл, производивший вскрытие тела Сибилы Вейн». Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом. Ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык. Да, должно быть, лакей уже прочел и что-то подозревает. А, впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибилы Вейн? Ему нечего бояться. Он ее не убивал. Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книжка?» — подумал он, и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение. «Странная то была книга. Никогда еще он не читал такой». Дориан читал наоборот Гёйсманса. Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним. То был роман без сюжета, вернее, психологический этюд. Единственный герой, его молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писала тончайшая художественная французская школа символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь — описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени. Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентинской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться к обеду. Было уже около 9, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его с весьма недовольным и скучающим видом. «Ради бога, простите, Гарри!» — воскликнул Дориан. «Но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день». «Я так и знал, что она вам понравится», — отозвался лорд Генри, вставая. «Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал, околдовала. Это далеко не одно и то же». «Ага, вы уже поняли разницу», — проронил лорд Генри. Они направились в столовую. Глава 11. В течение многих лет Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых 9 экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов. Цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать. Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил. В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, и ему не суждено было никогда испытать, болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью. Страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом, описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство. Впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое. Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая Безела Холлорда и многих других, не увядала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее, а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах, не могли поверить бесчестившим его сплетням. Ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда входил Дориан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей. Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх в свою бывшую детскую и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием, разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее — печать порока или печать возраста. Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом. Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной каморке подозрительного притона близ доков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем, Дориан Грей думал о том, что он погубил свою душу. Думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлорда, становилось тем острее, чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его. Однако Дориан не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием. Во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой раза два в месяц, а в остальное время года каждую среду, двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей. И здесь самые известные и модные в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И много было
особенно среди зеленой молодежи, людей, видевших в Дориане Грее тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы, сочетание подлинной культурности ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, гражданина мира. Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, стремится облагородить душу поклонением красоте. Одним из тех, для кого, по словам Готье, и создан видимый мир. И, несомненно, для Дориана сама жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства — только преддверием к ней. Конечно, он отдавал дань и моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах, в Мейфере и в клубах Пэл-Мэл. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения. Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижении совершеннолетия. И его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона». Гай Петроний умер в 66 году, запечатлевший падение нравов в Нероновском Риме. Но в глубине души он желал играть роль более значительную, чем простой законодатель мод, у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувств и ощущений. Культ жизни чувственной часто и вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их и, как мы знаем, свойственны и существам низшим. Но Дориану Грею казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не понята, и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того, чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть высокоразвитое стремление к красоте. Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано, и ради какой ничтожной цели! Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх. А результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое падение, от которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же природа с великолепной иронией всегда гнала анахоретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в спутнике жизни четвероногих обитателей лесов и полей. Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его горькие или сладкие. В нашей жизни
не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же, как и глубокому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь — лишь приходящее мгновение. Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становится почти желанным вечный сон смерти? Или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто болен мечтательностью. Всем памятны эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы, на улице слышны шаги идущих на работу людей, порой вздохи и завывания ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака. Все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет превращает окружающий мир в свою обычность. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне. А рядом — не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок вчера вечером на балу, украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось». Из призрачных теней ночи снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, на чем она вчера остановилась. И мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертясь все в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь, нам на радость. Мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми светлыми красками. Мир, полный перемены новых тайн. Мир, где прошлому нет места или отведено место весьма скромное. И если это прошлое еще живо, то во всяком случае не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль. Именно создание таких миров представлялось Дориану Грею главной целью или одной из главных целей жизни. И в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики — необычайность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием. Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за литургией, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил преклонять колено на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчевом облачении медленно снимает бескровными руками покров здорохранительницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной обладкой внутри. И тогда ему хотелось верить, что это в самом деле хлеб ангелов. Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии страстей Господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. В одеянии страстей Господних, то есть в черном облачении, обязательном для служб во время Великого Поста, преломляет гостию над чашей. Ритуал разламывания пшеничной обладки в особом сосуде входит в католический обряд причащения. Его пленяли дымящиеся кадильницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни. Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучения значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки. Он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон. Так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных. Под немецким дарвинизмом здесь имеется в виду вульгарно-материалистическое учение Фохта, Бюхнера и других германских философов, пытавшихся физиологическими процессами объяснять явления жизни сознания. Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека, точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия. Он принялся изучать действия различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ, перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будет воспоминание об умершей любви? Мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение.
Чампак — ароматическое масло, получаемое из цветов дерева чампак, встречающегося на юге Азии, где растет и ховения — дерево из семейства крушиновых. Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха который можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии. Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдавался музыке. И тогда в его доме в длинном зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты. Лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные худощавые индийцы в чалмах сидели, поджав под себя ноги на красных циновках, и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали, или делали вид, что зачаровывают, больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный джуру-парис, индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти. Были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овалле, и поющая зеленая яшма, находимая близ Куцко, и звенящее удивительно приятно. Альфонсо де Овалле, 1601-1651, испанский историк и иезуит. Куцко, Куско, столица империи инков. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет. В него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух. И резко звучащие туре амазонских племен. Им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за трилье. И тепонацли с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными комедию из млечного сока растений. И колокольчики ацтеков, и отли, подвешенные гроздьями наподобие винограда, и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса Бернал Диац, так живо описавший жалобные звуки этого барабана. Бернал Диац, Диас, конкистадор XVI века, вместе с Кортесом принимал участие в покорении Мексики и оставил записки. Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что искусство, как и природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами. Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере,
один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал Тангейзера, и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души. Затем у него появилась новая страсть — драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Ан де Жуайес, и на его камзоле было нашито 560 жемчужин. Ан де Жуайес, герцог, 1561-1587, фаворит Генриха III. Это увлечение длилось много лет, даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризоберилы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяла червонное золото солнечного камня и жемчужная белизна лунного камня и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме 3 изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков. Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «Наставление для клириков» упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта. А в романтической истории Александра рассказывается, что владыка Эматии видел в долине Иордана змей с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками. «Наставление для клириков» — сборник дидактических рассказов Альфонсо, XI век, придворного врача короля Кастилии и Леона Альфонса VI. «Эматия» — древнее название Македонии. В мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, он уснет волшебным сном, и его можно умертвить. Филострат, Флавий Филострат старший, конец II века, древнегреческий писатель. По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Пьер де Бонифас — итальянский алхимик Пьеро де Апоно, чьи трактаты, VIII век, написаны по-французски. Сердолик утешает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары, гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и пребывает вместе с луной, а мелоций, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка. Леонард Камил видел извлеченный из мозга только что убитый жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. Безуар, который находят в сердце аравийского оленя, чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадается камень аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит. В день своего коронования король Цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны, для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец. Пресвитер Иоанн, согласно средневековым мифам, глава большого христианского государства, якобы находившегося в глубине Азии. На шпиле красовались два золотых яблока, а в них два карбункула, для того, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы. В странном романе «Лоджи. Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов. «Жемчужина Америки» — роман 1596 год Томаса Лоджа, около 1558-1625, драматурга и автора пастушеских повестей, одна из которых, «Розалинда», явилась сюжетным источником комедии Шекспира «Как вам это понравится». Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Чипангу в книге Марко Поло, так именуется Япония. Существует легенда о чудовище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозе, чудовище умертвило похитителя и в течение 7 лун оплакивало свою утрату. Король Перозе, царь Ирана Пероз, 5 век, чья гибель в битве с племенами тюрков описана византийским историком Прокопием Кесарийским. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Перозе в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее 500 фунтов золота. Анастасий I, император Восточной Римской империи с 491 года. А король Малабарский показывал одному венецианцу четки из 304 жемчужин по числу богов, которым этот король поклонялся. Король Малабарский — правитель области, расположенной вдоль западного побережья Индии. Когда герцог Валентинуа, сын Александра VI, приехал в гости к французскому королю Людовику XII, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. В мемуарах Брантома 1540-1614 рассказывается о поездке Чезаре Борджиа, сына кардинала Борджиа, будущий папа Александр VI, во Францию к королю Людовику XII, которому Борджиа вручил папскую буллу, аннулирующую брак Людовика с королевой Иоанной. За это Людовик наградил посланца герцогством Валентинуа. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито 420 бриллиантов. У Ричарда II был плащ весь покрытый лалами. Он оценивался в 30 000 марок. Холл так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования. На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов. Эдуард Холл, около 1498-1547, английский историк, автор хроники Холла. Фаворитка Якова I носила изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард II подарил Пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Пирс Гейвстон, фаворит Эдуарда II, короля Британии с 1307 года. Генрих II носил перчатки до локтя, унизанные дорогими камнями, а на его охотничьи рукавицы были нашиты 12 рубинов и 52 крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами. Как красива была когда-то жизнь! Как великолепна в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением. Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, он чуть ли не с гордостью замечал, как разрушает время все прекрасное и неповторимое. Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увидали желтые жонкили, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми? Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем? Это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо, и Аполлон на своей колеснице, влекомый белыми конями в золотой упряжи. Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для перов. Жрец солнца Гелиобал, сирийский жрец, в 218 году ставший римским императором династии Северов. Или погребальный покров короля Хильперика, усеянный 300 золотых пчел. Хильперик — франкский король Меровингской династии, VI век. Или возбудившее негодование епископа Понтийского фантастические одеяния. На них изображены были львы, пантеры, медведи, собаки, лиса, скалы, охотники, словом, все, что художник может увидеть в природе. Или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами «Сударыня, я очень счастлив», и музыка к ним, причем нотные линейки — вышиты были золотом, а каждый нотный знак, четырехугольный, как принято было тогда, 4 жемчужинами. Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты 1321 попугай и 561 бабочка. На крыльях у птиц красовался герб королевы, и все было из чистого золота. Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону с бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика XIV были вышиты золотом кариатиды высотой в 15 футов. Парадная ложа польского короля Яна Собесского стояла под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивные работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета. В 1683 году, воспользовавшись междоусобной борьбой в Австрии, турецкая армия вступила в пределы страны, осадив Вену. Исход кампании решили действия польской армии Яна Собесского, в 1674 году ставшего королем под именем Яна III. В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, самые дорогие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев, газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке название «ткань из воздуха», водяная струя, вечерняя роса, причудливо разрисованные ткани с явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы, книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками, вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми цехинами и японские фукусос золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски. Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. Дориан был также обладателем великолепные ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором, золотистыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Орарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни Пресвятой Девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века. Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером. На застежке золотом вышита голова Серафима, а орарь заткан ромбовидным узором красным и золотым и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна. По преданию, святой Себастьян, III век, был приказом императора Диоклетиана расстрелян лучниками за то, что проповедовал среди римских воинов своих товарищей христианство. Были у Дориана и другие облачения священников из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтые комки и глазета, на которых были изображены страсти Господни и распятия, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы. Были далматики из белого атласа и розового штофа с узорами из тюльпанов, дельфинов и французских лилий. Были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминцев и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана. Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам поместил теперь роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По несколько недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью тайком, ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Blue Gate Fields и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А, воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же, с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя. Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувилле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению. Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним. Но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет. Так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, разве кто поверит? И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме в Ноттингемшире принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно в разгаре веселья покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет, что, если его уже украли. Сама мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну. Быть может, люди уже и так кое-что подозревают. Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вест-эндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилль-клуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен, встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет 25. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепела, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие, и когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а, проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные испытующие взгляды, словно желая узнать, наконец, правду о нем. Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытая добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы. Так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане. Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату. Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и притягательного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество, по крайней мере цивилизованное общество, не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценит гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И в сущности это правильно. Когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, «самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья». И в защиту такого мнения можно сказать многое, ибо в хорошем обществе царят или должны бы царить те же законы, что и в искусстве. Форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии. Она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство такой уж великий грех? Вряд ли. Оно только способ придать многообразие человеческой личности. Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков. Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова рассказывает, что он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала. Филипп Герберт, граф Монтгомери, 1584-1650, фаворит Якова I. Фрэнсис Осборн, 1593-1659, английский писатель и мемуарист. Дориан спрашивал себя, не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Безела Холлорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь? А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека при жизни, не дерзнувшего их осуществить? Джованна II Неаполитанская, 1371-1435, была известна своим распутством. Дальше с уже выцветающего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета де Вере в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандарины и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством. Ну, а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь XVIII века в молодости был другом лорда Феррарса. А второй лорд Бекингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фитцгерберт, принц-регент Георг, сочетался тайным браком с Мэри Энн Фитцгерберт 1756-1837, но впоследствии брак был расторгнут. Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку! Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтхаусе. На груди его сверкает орден подвязки. Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах», — думал Дориан. «Как все это любопытно!» А вот и мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно обмоченными в вине губами. Эмма Гамильтон, около 1765-1815, знаменитая красавица, возлюбленная адмирала Нельсона. Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел. А ведь у человека есть предки, и не только в роду, они у него есть и в литературе. и многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорной требованиям мозга и влечением страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью. Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В 7 главе он рассказывает, как он в обличии Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, сиживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщика Фимиама. Элефантида, 1 век до нашей эры, греческая писательница, автор ряда сочинений эротического характера. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был Домицианом, и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражение кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Домициан, 51-96 годы, был убит вольноотпущенниками. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой золотой дворец гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его Цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с солнцем. Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого пресыщенность, порок и кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Герцог Миланский Филиппо умер в 1447 году. Пьетро Барби, 1417-1471, в 1464 году ставший папой Павлом II, герцог Джованни Марии Висконти, убит в 1412 году, снискали известность своим коварством и жестокостью. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла II и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали «формозус», то есть «прекрасный». Его тиара, стоившая 200 тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан-Мария Висконти, травивший людей с собаками, когда он был убит, труп его усыпала розами любившая его Гетера. Цезарь Борджа на белом коне. С ним рядом скакало братоубийство, а на плаще его была кровь Перотто. Цезарь Чезаре Борджа, прославившийся своей жестокостью, подозревался в убийстве своего брата Джованни и отравлении гуманиста Никколо Перотто. Молодой кардинал-архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста IV Пьетро Риарио, чья красота равнялась только что его развращенности. Он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на перу изображать Ганимеда или Гиласа. Ганимед в греческих мифах — прекрасный юноша, похищенный Зевсом и ставший на Олимпе виночерпием богов. Гелас — спутник Геракла, похищенный речной нимфой. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти, он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину. По преданию, он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Эзелин, тиран Вероны и Падуе, Эзелино да Романо, 1194-1259. Джамбатиста Чибо, в насмешку именовавший себя невинным, тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Джамбатиста Чибо, с 1484 года папа Иннокентий VIII, учредил таксу за отпущение грехов убийцам и грабителям. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римени, который задушил салфеткой Поликсену, а Джиневре де Эсте поднес яд в изумрудном кубке. Он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Сиджизмондо Малатеста, 1417-1468, тиран Римени, женился на Изотте после того, как убил двух своих жен. Изображение этого врага Бога и людей сожгли в Риме. Карл VI, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви. Когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями любви, смерти и безумия. Карл VI, король Франции с 1390 года, был влюблен в жену своего брата Людовика Орлеанского, Валентину Висконти. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасных, что когда он умирал на желтой пьяцце Перуджи, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшие его Атланта благословила его. Грифонетто Бальони, один из правителей Перуджи, в 1500 году хитростью расправился со своими родственниками, захватив единолично власть, но вскоре сам пал жертвой заговора. Атланта — его мать. Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления. Отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни. Глава 12. Это было 9 ноября, и, как часто вспоминал потом Дориан, накануне дня его рождения, когда ему исполнилось 38 лет. Часов в 11 вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Безела Холлорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то беззачетный страх. Он и виду не подал, что узнал Безела, и торопливо зашагал дальше. Но Холлорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился, и затем стал его догонять. Через минуту рука Безела легла на его плечо. «Дориан, какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с 9 часов. Потом, наконец, сжалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. А ждал я вас, потому что сегодня 12-часовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но все же сомневался. А вы-то разве не узнали меня?» «В таком тумане, милый мой Безел, я даже Гровнер-сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен. Очень жаль, что вы уезжаете. Я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?» «Нет, я пробуду за границей 6 месяцев. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну да я не о своих делах хотел поговорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту».
«Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд?» — небрежно бросил Дориан Грей, взойдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом. При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлорд посмотрел на часы. «У меня еще уйма времени», — сказал он. «Поезд отходит в 1:45, а сейчас только 11. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились, рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется. Я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только вот этот саквояж, и за 20 минут я доберусь до вокзала Виктории». Дориан посмотрел на него с улыбкой. «Вот как путешествует известный художник. Ручной саквояж и весенняя пальтишка. Ну, входите же скорей, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить». Холлорд только головой покачал и прошел вслед за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова, лампы были зажжены, а на столике марки 3 стоял открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы. «Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он девался?» Дориан пожал плечами. «Кажется, женился на горничной леди Редли и увез ее в Париж, где она подвязается в качестве английской портнихи. Там теперь, говорят, англомания в моде. Довольно глупая мода, не правда ли? А Виктор, между прочим, был хороший слуга, и я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его почему-то не взлюбил. Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор. Еще стакан бренди с содовой? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка». «Спасибо, я ничего больше не буду пить», — отозвался художник. Он снял шляпу и пальто, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. «Так вот, Дориан, мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста. Этак мне очень трудно будет говорить». «Ну, в чем же дело?» — воскликнул Дориан, нетерпеливо, с размаху садясь на диван. «Надеюсь, речь будет не обо мне?»
Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого. — Нет, именно о вас, — сказал Холлорд суровым тоном. — Это необходимо. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, не больше. — Полчаса, — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу. — Не так уж это много, Дориан. И разговор этот в ваших интересах. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят. А это ужасные вещи. А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны. Они должны вас интересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным. Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее, но богатство и высокое положение — это еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о тайных пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, вы его знаете, но называть его не буду, пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно. Наслышался я о нем немало только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его. В форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло. У этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан, ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукой, что дурная слава о вас клевета, и я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко. Вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и от того, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стейвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде. За столом кто-то упомянул о вас. Речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли. Услышав ваше имя, лорд Стейвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне, дал напрямик при всех. Какой это был ужас! Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик-гвардеец, что недавно покончил с собой, ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны, а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию. Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит горем и стыдом. А молодой герцог Перцкий? Что за жизнь он ведет? Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться? Довольно, Безил. «Не говорите о том, чего не знаете», — перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение. «Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее? Да потому что мне о нем все известно, а вовсе не потому что ему известно что-то обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет такая кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Перцкого? Я, что ли, привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке, при чем тут я? Адриан Синклон подделал подпись своего знакомого на векселе? Так и это тоже моя вина? Что же, я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью, и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой распущенности знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, они-то сами как ведут себя. Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров. «Ах, Дориан, не в этом дело», — горячо возразил Холлорд. «Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте, а вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других, а ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жаждой наслаждений, и они скатились на дно. Это вы их туда столкнули? Да, вы их туда столкнули. И вы еще можете улыбаться, как ни в чем не бывало, вот как улыбаетесь сейчас. Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек. Довольно, Безил. Вы слишком много себе позволяете. Я должен сказать все, и вы меня выслушаете. Да-да, выслушаете. До вашего знакомства с леди Гвендолин никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь? Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в парке? Даже ее детям не позволили жить с нею. И это еще не все. Много еще о вас рассказывают. Например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробираетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно, и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас. Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника. Ну что ж, пусть так. Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерен отчитать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнанная, но и хорошая репутация, чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным. Вы имеете на людей удивительное влияние, так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет. Как я могу это знать? Но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер, мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде, и он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь. Ничего подобного я никогда не слышал, и она обвиняет вас.
Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю, и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу. «Увидеть мою душу?» — повторил вполголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха. «Да», — сказал Холлорд серьезно, с глубокой печалью в голосе, — «увидеть вашу душу». «Но это может один только Господь Бог». У Дориана вдруг вырвался горький смех. «Можете и вы». «Сегодня же вечером вы ее увидите собственными глазами!» — крикнул он и рывком поднялся со своего места, взяв со стола лампу. «Пойдемте! Ведь это ваших рук дело. Так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы и поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю наш век лучше, чем вы, хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же. Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию». Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой, тот, кто написал этот портрет, виновный во всех его грехах и позоре, и этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал. «Да», — продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлорда, — «я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только Господь Бог». Холлорд вздрогнул и отшатнулся. «Это кощунство, Дориан, не смейте так говорить. Какие ужасные и бессмысленные слова!» «Вы так думаете?» Дориан снова рассмеялся. «Конечно. А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг. Не трогайте меня. Договаривайте то, что еще имеете сказать». Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, как он, должно быть, страдает? Холлорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла. «Я жду, Безил», — сказал Дориан, резко отчеканивая слова. Художник обернулся. «Мне осталось вам сказать вот что. Вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страшные обвинения ложны от начала до конца, я вам поверю. Скажите это, Дориан. Разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой! Я не хочу думать, что вы дурной, развратный, погибший человек». Дориан Грей презрительно усмехнулся. «Поднимайтесь со мной наверх, Безил», — промолвил он спокойно. «Я веду дневник. В нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу». «Ладно, пойдемте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос». «Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать.